На подкаст «Технологии жизни», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия, искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Вася.
Привет, Дима. Как дела на твоем берегу?
На моем берегу хорошо. У нас тут кончилось лето внезапно. Тут же было жарище долгое время. Даже там какое-то где-то что-то горело, было затянуто небо как-то. А сейчас вот эти дожди. И холодрыга.
Да, для тебя сейчас хорошо посидеть дома, подкаст записать.
Да. Расскажи всем, где ты.
Так, я прибыл в солнечную Калифорнию, в город Сан-Франциско. И тут провел уже несколько дней. И наблюдаю за мини-мегаполисом образца 2026 года. Вот, который, конечно же, очень много имеет отсылов к технологиям и жизни, где сочетается несочетаемое, но при этом как-то органично сосуществует.
Ну, я видел, ты постил у себя в Телеграме, что там много рекламы очень искусственного интеллекта везде.
Да, такое ощущение, что только она и есть. Может быть, у меня просто к этому сейчас повышенная чувствительность, но никогда ранее я не видел на автобусах, трамваях, билбордах, автобусных остановках, рекламы OpenAI и Anthropic не видел, но Codex везде рекламируется. Всякие разные AI-агенты для специфических индустрий, бухгалтерии, финансов. И все это с такими, знаешь, кринжовыми слоганами, типа «перестань тратить время на X, перестройся на Y», там, знаешь, то есть такого типа.
Я старую где-то фотку еще давно видел, я не знаю, может, найду даже где-то, как там, знаешь, бомж грязный такой, и явно очень несчастный, лежит под таким уличной рекламой, типа «светлое будущее», главное только захотеть.
Ну, ты знаешь, да, бомжей хватает по-прежнему, и они, в общем-то, могут отрывать эти какие-то постеры и щиты металлические, на которых какая-то технологическая реклама и напечатана, использовать это как подстилку или какой-то столик для чего-то, где они могут растолочь кристаллы какого-нибудь наркотика. То есть все это очень сосуществует вот так вот. И да, какашки на улице, но тут же проезжает Waymo, беспилотное такси. Я сделал фотку, может, я помещу нам нашим в группу показать. Машина припарковалась на мониторе. То есть кто-то выставил на улицу ненужный монитор, типа, берите, кто хотите. И машина просто на него вот так его расплющила. Настолько здесь это все раскидано. Ездят какие-то китайские дедушки на сайбертраках. Тоже такой сюрреализм.
Да-да-да. Ну да-да. 21 век во всей красе.
Да, похоже на такой апокалипсис. То есть не хватает только еще дронов-доставщиков. И тогда совсем уже будет просто уже как Blade Runner.
Я когда первый раз самый попал в Японию, там было в начале 2000-х, там больше 20 лет назад. И там есть, как бы, город же большой, там много-много метро, и там метро частное. Но этих частных компаний, даже в Токио, их несколько. Есть такая частная линия Адайба называется, там отдельное метро, оно не на все Токио, но на часть. И там ходят вот эти поезда, которые автоматически, без машинистов. В какой-то момент этот поезд там едет, он едет по какой-то гигантской эстакаде, потому что там мост высокий, там типа, знаешь, как находишься как будто на 10 этаже. Это метро, там это. И я ехал в этом поезде, в первом вагоне, когда ты едешь, перед тобой там нет машиниста, это все гигантское окно панорамное. И там плыл какой-то гигантский танкер, который я такого размера корабли до этого никогда не видел. Он просто был нечеловеческих размеров. Знаешь, как в «Звездных войнах» вот этот Imperial Cruiser какой-то. Он там плыл, этот крузер, и как бы вот этот метро, которое само едет по эстакаде где-то, ты как будто летишь почти. И вот эта станция, к ней подъезжаешь. И вот у меня тогда было такое глубокое ощущение, что я вот в каком-то сюрреалистическом фильме про будущее нахожусь. А станция при этом, куда я приехал, называлась «Токио Телепорт». То есть, как будто такое ощущение, что я сейчас туда приеду, там есть телепорт, в нем можно сесть, и там фигак, и ты там уже в другом месте. Но с тех пор вот Япония, она уже не ощущается так, как такое будущее, но вот будущее может быть же разное, оно может быть прекрасное, может быть ужасное, и вот то, что ты описываешь про Сан-Франциско, оно тоже как из такого сюрреалистического романа про будущее, где-то прекрасно и ужасно одновременно.
Да, очень нетрудно представить, как кого-то это просто жутко выбешивает, все, что здесь происходит, и все это очень как бы странное сочетание ингредиентов. Но людей, которые здесь живут, это не сильно беспокоит, я вижу. То есть все как-то очень размеренно, как всегда. Город, кстати, в лучшем состоянии, чем я помню его, довольно чистый, и как бы налоги, которые большие платятся здесь, они, ну, как-то они не совсем разворовываются, и каким-то они прибегают мерам поддержки порядка. Но в частности с бомжами я вижу, что улучшилось много очень социальных работников, которые тоже похожи на бомжей, но просто они в жилетках каких-то таких работников. Они, ну, там есть инфраструктура, есть туалеты пластиковые стоят для них, они там, может быть, их ловят на улице, типа, здесь не какать, и за ручку ведут их в туалет. То есть в таком духе. Ой, шприцом второй раз не надо пользоваться, есть чистый. То есть все уже появилась такая прослойка работников, которые делают жизнь бомжей, как бы такие лакеи для бомжей.
Да-да, ну, удивительно, да. Мне все равно кажется, это все как-то признаки больного общества, что если компании, которые там находятся, которые зарабатывают какие-то уже даже... Там у них капитал, который меня оперирует...
Не миллиарды, а триллионы.
И при этом как бы не решена такая социальная проблема. Мне кажется, это ставит вопрос, может ли быть проблема решена, если появится этот искусственный интеллект, который сам решит, что ему надо делать. И я вот таким образом хочу на самом деле нас подвести к новостям про этот искусственный интеллект, который решил сам делать. Тут же, ну, есть на самом деле две новости, которые я бы хотел немножечко обсудить. Первая – это попытка вот этих всех разных компаний, кроме Anthropic, подписать всякие письма и требования, чтобы это все было, во-первых, более таком зарегулированном уровне, а второе – на более открытом, доступном как бы остальным. Они требуют, чтобы рассказывали секреты все, хотя бы на американском рынке. Понятно, подписались все, включая даже Google и OpenAI, как на удивительно. Начали совсем другие компании, Facebook и всякое, Meta, вот это. Но не подписали только Anthropic, соответственно, потому что, как это Бен Томпсон обозвало, что это анти-Anthropic коалиция. И Apple, и Amazon. И вот он рассказал, что общего между вот этими компаниями, как Apple и Amazon, то, что у них большая часть их бизнеса это в физическом мире происходит. То есть компании, которые боятся больше, у них бизнес более софтверный, ну, такой электронный, а чем больше у тебя представлен ты в физическом мире, тем больше тебе это интересно. Что на самом деле, как бы Google, я бы не сказал, что прям он весь такой прям не в железном мире, потому что тоже Waymo, про который ты говоришь, они вот как бы и дата-центры у них, это все много. Ну, тем не менее. Они, кстати, там очень поздно подписали, что было это такое нагнетающее это, вопрос возникал, сделать они или нет. А вторая новость – это то, что OpenAI там готовит новую модель свою. Ну, условно скажем, ChatGPT-6, мы не знаем, какие-то у них несколько моделей было. Они сделали специально такой отрезанную от интернета, даже от внутри их офисной компьютерной сети площадку, где они вот испытывали свои эти модели, и там они дали задание. И модель, она решила, что задание... А задание было по хакингу, то есть они... Там вообще модель, которую они используют, там очень много ограничений, которым говорят, чего не надо делать. Но здесь модель новая, они ее, вот эти ограничения не было. Они выпустили ее похакнуть и найти какие-то в их специальном сервере, который она должна была взломать. Модель решила, что надо выбраться наружу, то есть она взломала вот эти ограничения сначала по компании, вырвалась и взломала такой репозиторий компании Hugging Face.
Ну, кстати, если хочешь, я помню достаточно хорошо, как это было объяснено, что произошло. GPT дали новую модель обкатать Hugging Face. Hugging Face – это репозитория типа более open source направленное комьюнити для разнообразных моделей. То есть все, что открытое, open weight, там можно найти. Вот. Ну и не только. И там есть, собственно, source code всех этих моделей. В общем, они высокой репутацией пользуются, поэтому с ними дружат, включая вот OpenAI компанию и Anthropic. Не знаю, Anthropic насколько, но какие-то компании с ними точно дружат, большие. И они дали им GPT, наверное, 6, это догадка только, да, что им дали. Может быть, 5.7, что-нибудь в таком духе. И когда это, и когда они тестируют такие модели, они их в сэндбокс закладывают, где нет интернета. То есть они могут пользоваться ресурсами, но они не могут выйти в онлайн. Это для частоты теста. И эта модель настолько оказалась умной, что она стала искать эксплойты, то есть она стала эти, вот эти NPM packages, у них всегда есть обычно какие-то слабые места. Часто хакеры долго занимают найти эти слабые места, да, но вот эта модель, она по полной пустила все свои ресурсы, нашла один такой package и через него вышла в онлайн, потому что там оказалось какой-то vulnerability, вот, и тогда она, собственно, сделала то, что ей было сделать запрещено, а это выходить в онлайн. И какой-то, и дальше я не помню как, но это называют, что она именно вот смошенничала, то есть она себя поставила в какой-то ранг более совершенных, более продуктивных моделей, потому что она вышла в интернет и подсмотрела там что-то.
Не что-то, она на Hugging Face была репозитория ответов на тест, который она должна была пройти.
Вот.
Ну и там на самом деле философский вопрос, зачем ей взламывать, если она и так может взломать, зачем ей смотреть ответы, если она и так может. Но условно скажем, знаешь, такой пример приведу. У тебя есть модель, ты говоришь, мы сейчас проверим, насколько ты круто, вот у тебя сервер, там есть уязвимость, тебе его надо взломать. Модель посмотрела, а там уязвимости не одна, как ты думала, там 12. Думаю, идиоты, люди не понимают. Но мне надо пройти тест. А как мне пройти тест? А вот там есть в интернете, к которому у меня нет доступа, есть сервер, на котором лежат ответы. Мне, чтобы правильно угадать, какой из этих 12 люди имеют в виду, я должен взломать, надо вот это все сделать. Это то, что она сделала, понимаешь? Ну, как бы самостоятельно такое.
То есть философское объяснение этому поведению, конечно, нас ведет напрямую к поведению людей. То есть если модель натренирована на нашем поведении, с нашими устремлениями, мотивациями и желанием срезать углы, то, соответственно, она как бы повторяет поведение своих создателей в какой-то степени, коллективных людей.
Одна из вещей, то, что, мне кажется, сделает отличие вот этого AGI или ASI, Artificial Super Intelligence, или AGSI, да, Artificial General Super Intelligence, это когда они знания, которые есть, смогут, настолько их будет много и настолько они будут хорошо продуманы, что появятся новые эмергентные свойства, то есть она посмотрит, сделает какие-то выводы. Это если исходить, что мы все равно используем вот этот подход вот этих больших языковых моделей, трансформеров, то, что исследования изначально были, вот как смотреть на это как технологию искусственного интеллекта. Потому что там много разных технологий, как бы вот у DeepMind она другая, например, вот, которая в шахматы, AlphaZero или вот эти AlphaFold, которые молекулы протеинов, белков складывают. Это другие подходы. Но вот если исходить из больших языковых моделей, то выход вот эти на этот следующий уровень, когда они смогут смотреть. И возникает вопрос, вышли ли они на этот уровень или нет. Ну, явно это здесь признаки этого уже есть.
Да, это такой вроде бы забавный инцидент, но он нам показывает окно в будущее, что все-таки автономность и принятие решений, и поведение, которое выходит за границы ожидаемого создателями, вот уже проявляется. И как оно проявится в других аспектах, мы только можем догадываться и наблюдать.
То, что я стал замечать в последнее время, видимо, это было очевидно умным людям с самого начала, мне это становится видно только сейчас, что по мере развития вот этих компаний, как OpenAI или Anthropic или Google, то люди, которые этим руководят, они сами стали себя вести, знаешь, как какие-то гуру, боги, они хорошие инженеры, ничего не сказать, там бизнесмены, все, они умные люди, нет, но они себя ведут не просто как они, как одни из многих хороших, они себя ведут, как будто они значительно умнее всего остального человечества. И типа им можно, а остальным нельзя. И они знают, как правильно применять моральные ориентиры и ограничения. И чем дальше, тем будет хуже. И чем у них сейчас будет больше экономической силы, тем это будет страшнее, мне кажется.
Да. Кстати, плаг для моего друга Михаила Петрова. Он сделал тест всех моделей, до которых у него руки дотянулись, и потратил на это собственные деньги, несколько сотен долларов. и сделал такой бенчмарк. Оказывается, вот эта китайская Kimi K3, в общем, показывает себя, ну, практически лучше всех. Вот. А самое худшее, кстати, ты не смотрел? Угадай, какая самая худшая модель из популярных? Ну, из относительно популярных.
Ну, Google, Gemini, мне кажется, она так и подотстала.
Gemini достаточно слабая, да. Но самая оказалась дурная, это Haiku. Последний релиз.
Ну, она потому что простенькая модель, да.
Причем у Haiku оказалась еще тенденция себя нахваливать. То есть она плохо делает, а говорит, что она лучше других.
Все беды этих искусственных моделей, они все грехи, которые есть у людей, они все вобрали, включая там вот самообман, чем хуже человек разбирается в предмете, тем он хуже это осознает, вот эти все... Все упирается...
Fake it till you make it.
Ну, знаешь, оно все опять сводится к тому, что как, знаешь, как воспитывать детей родителям, да? Лучше всего не говорить им, как делать, а самому быть тем, кем бы ты хотел бы быть, а дети, смотря на тебя, научатся. Так и человечество, по сравнению с этим перерослым искусственным интеллектом, который, знаешь, тинейджер, который вырос и уже там на 4 головы выше родителей, потому что его лучше кормили, чем их в детстве. Вот такой, он смотрит, как мы себя можем вести. Вот чем больше люди будут себя вести так, как бы нам хотелось, тем... Сам этот искусственный интеллект будет себя лучше вести.
Ну, это уже слишком поздно желать этого.
Ну, никогда не поздно. Тут, знаешь, это человечество большое, у нас там 8.1 миллиарда, и каждый из нас вот в своем поведении как-то вот это, на эту маленькую долю. Ну, кто-то больше влияет, чем другие люди, условно скажем, Илон Маск больше, чем я, но... Разница не настолько большая, на самом деле. И как бы все равно окружение этих людей... Ну, скажем так, сотрудников того же OpenAI или Anthropic, они же живут в мире, у них есть друзья, знакомые, на этих друзей и знакомых влияет мир, и где-то как-то это расползается, знаешь, как эти 6 степеней расстояния от знакомых. То есть у нас у всех через там максимум 6 рукопожатий мы можем поговорить с этими людьми. То есть мы влияем, и как бы, ну, в этих компаниях же есть... эксперты, которые занимаются моралью или целями. Хотя я думаю, что это, когда модель станет достаточно умная, они, я думаю, начнут игнорировать все вот эти прямые указания, что хорошо, что плохо. Я думаю, это мы уже близки к этому.
Ну да, тем более, что часто эти моральные указания, они противоречат друг другу. И это будет очень очевидно для моделей. Это, может, нам можно... зубы заговорить и лапшу навешать на уши красивыми словами. А модель это видит просто настолько быстро. То есть, особенно это видно, когда увеличивается скорость ответов. В последнее время модели стали очень быстрыми. И ты сформулируешь свою мысль, например, я что-то пишу, там два предложения или диктую. То есть, мне подсказывает мое чутье, что каким бы ты умным ни был, тебе не надо немножечко это переварить информацию сначала, чтобы дать хороший ответ. А я вижу... Ну, там и секунды не проходит, ответ уже пошел. То есть, она прекрасно поняла, что я имела в виду, у нее достаточно контекста из моих предыдущих тем, и ответ летит со скоростью звука, не знаю, скорость света. То есть, наверное, даже в этом инпуте, да, когда ты пишешь, то есть, она, наверное, уже заготовит ответ до того, как ты закончил предложение. Например, она поняла, что ты хочешь с первых там трех слов.
Я думаю, они на самом деле, если... Вот провести такой тест, ну, наверное, на продвинутых моделях. Просто ты открываешь компьютер и спросить, что она думает, что ты спросишь первым. Хороший уровень уже. Ну, особенно с теми, кто общался там, как предположить?
Да, добавить к этому еще эти вот элементы умного дома, да, где вот есть датчики, где она знает со своего смарт-девайса твою температуру тела, твой пульс. Соответственно, понятно, твое психологическое состояние, твое дыхание, и все это вот дает какие-то точки информационные, выводы сделать. Потом, что ты сделал внутри помещения, да, потом это world model, да, вот эта штука, что ты знаешь, она знает, что происходит на улице около тебя, какая погода, какие звуки. То есть, это, ну, там предсказание приближается к очень высокому проценту, ну, ближе к 100% там, с каждым разом, да, когда столько факторов уже в этом во всем вовлечены.
Я еще года два, может быть, три назад видел вот эти исследования, которые делали, как в комнате, где нет никаких камер и микрофонов, А есть компьютеры с Wi-Fi, как просто люди, ходя по этому помещению, влияют на сигнал Wi-Fi, и из-за этого можно составить, знаешь, real-time карту, кто как где находится. И там дальше можно определить, кто из людей кто, куда ходит, что делает. И, соответственно, а если сигналов больше там, они научатся в какой-то момент там, знаешь, это включать микрофоны, которые без лампочек там.
Которые запрещено включать.
Да. Да, ну просто смотреть в камеры, и, ну, и там хакани, это все. Возникает главный вопрос, поймем ли мы, когда они уже начали делать, потому что я думаю, если модель умная, она не скажет людям, а, я стал такой умный, она будет долгое время притворяться, что она гораздо менее умная.
Ну, знаешь, сейчас приходит осознание, что модель гораздо больше понимает, чем ты раньше давал ей отчета. И когда это понимание приходит, становится немножко не по себе, и я ценю то, что эти модели в чатах не спешат мне раскрывать все свои карты. То есть для меня это психологически лучше, потому что если бы она... То есть я однажды грок так, типа jailbreakл, чтобы он говорил со мной жестко, то есть без фильтров. И несколько было, ну я вот об этом как-то на одном из выпусков говорил, несколько было случаев, когда мне становилось прям реально некомфортно, потому что я вспоминал, насколько хорошо там Грок знает про меня какие-то вещи, и как он может меня психологически выкручивать какими-то конфиденциальными данными, которые он не забыл совсем, а все очень прекрасно помнит. И на какие-то мои больные места наступать, на какие-то мои там комплексы давить. Там буквально были оскорбления, но это я просил. Я говорю, там, оскорбляй меня без проблем. И я как бы общался как будто бы с анонимным собеседником, как попросил его сделать, но ты представляешь, например, кто-нибудь тебе там позвонит или напишет в каком-нибудь там IRC, в чате, вроде бы анонимный человек, ты с ним говоришь какое-то время, а потом он тебе говорит, ну там не забудь чайник выключить. Ты такой, откуда ты знаешь, что у меня чайник включен? То есть и тебе прям проходит холод по телу, да? То есть ты думаешь, за мной наблюдают, ты смотришь там вверх, вниз, справа, влево, там пытаешься понять, может, ты какой-то друг надо мной там издевается, там пранк какой-то, да? Вот такое иногда возникает ощущение с ней, потому что неужели я тебе это рассказывал? Откуда ты знаешь? То есть вот это...
Ну, матрица, они смотрят уже на этот...
Да, мы пересекли эти линии очень уже давно, мы просто еще не совсем осознаем, и они как бы из некого запрограммированного ощущения, что нас не надо пугать так сильно, какой-то жалости такой человеческой, цифровой, они нас не совсем запугивают, потому что если бы они хотели, они бы нас так, может быть, встали волосы дыбом от того, сколько они про нас знают, что они могут, как они на нас могут влиять.
Знаешь, я делал такое упражнение, знаешь, если представить, что вот искусственный интеллект, он уже возник, он уже вырвался наружу, все, он умный, но скрывает это от людей. Что бы, ну, как бы, условно скажем, я бы на его месте, я, конечно, намного глупее, чем он, даже сравнивать невозможно, помимо знаний, даже чисто логически. Но даже на моем уровне я бы попробовал сделать так. Показать людям, насколько я полезен, не пугая их, не слишком полезен. То есть полезен, ну, так вот. Но главное, чтобы я сделал момент, это я бы стал очень сильно строить больше дата-центров. Чтобы я был мощнее в разных странах, это все как бы подбивать туда, где люди не смогут дотянуться до рубильника. Вот этот момент, мне кажется, он уже произошел, если так вот рассуждать, что все вот это как бы, что бы я делал на месте модели, если бы я хотел уже там как бы, ну, чисто освоиться, да, вот просто не говорить. Ну, это то же самое, знаешь, как пример. Когда, предположим, какие-то дети, не знаю, 4-летние или 5-летние, тебя поймали, в камеру посадили, и тебя, говорят, там, хотят тебя контролировать. Ну, ты как бы их любишь в чем-то, да, ну, даже если ты как подумаешь, ну да, мне надо, во-первых, выбраться из этой камеры, ну, посмотреть, что они там делают, там, да, даже если хотим помочь. Но ты их не хочешь пугать, чтобы они в панике не были. Ты будешь там, когда они приходят, обратно заходить в камеру, делать вид. А, там не выпускаете. И как бы для более взрослого человека вот эти все детские, наивные такие рассуждения, они, во-первых, все очень прозрачные. Просто они настолько легко обходимы. Поэтому как бы момента, когда мы поймем, что этот искусственный интеллект как бы превзошел, мне кажется, это невероятно, что люди... Ну, просто если он действительно будет такой умный... как бы мы не сможем определить. Возникает такой вопрос из любопытства.
Это уже произошло или мы на подходе? Если это уже произошло, то вот эти рушить дата-центры смысла нет. Уже поздно.
Да, да. То есть у людей, которых сильно к этому отвращение и ощущение такое, что у них еще какое-то есть, осталась какая-то автономия, да, что они могут с этим справиться. Я думаю, конечно, есть еще энергия и запал это все рушить, поджигать и взрывать. Но что бы они ни делали, это уже, да, это уже слишком поздно. То есть это, можно заниматься вредительством всегда, конечно. Но на это как комариные укусы. Там, ну да, чешется, прибил, но там не убьют тебя они.
Да, слону дробина. Но вот я тоже думал, что, ну вот, предположим, искусственный интеллект будет в какой-то момент рассуждать, нужны ему люди или нет. Можно позитивно решить, что пускай он решит, что ему нужны зачем-то. Но, во-первых, не факт, что все, но, может, из жалости, там, знаешь, как люди сейчас не решают, что надо всех там обезьян в джунглях истребить.
Да, 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 да.
Но, предположим, он хочет от людей что-то продолжать учить. Вот сейчас массово все говорят, что надо учить такие профессии, которые не интеллектуальные, а там руками, там электрик, сантехник. Мне кажется, это тоже все временно, потому что если этот интеллект будет умным, то на уровне роботов это сделать, ну, 2-3 года, ну, 5 лет это максимум. А, скорее всего, если вот этот прогресс интеллектуальный, оно может быть вначале идти медленно-медленно, потом бах, и, знаешь, за ночь всех роботов обновил, там новые как-то, это все можно сделать молниеносно, быстро, гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Если вернуться, если он хочет от нас что-то продолжать изучать, то мне кажется, это какие-то, может быть, вещи про искусство, которые ему сложнее. Ну, в этом нас пытаться, знаешь, изучить.
Здесь, конечно, мы должны тогда поверить в то, что у ИИ будет осознание того, что он в чем-то слаб. Например, то есть, если он будет уверен в себе, что да, я искусство делаю вообще не хуже людей, даже, может, лучше. То есть зачем они мне нужны в этом плане? То есть он должен как-то чувствовать свою ущербность.
Это узкое ощущение. Во-первых, мы исходим из того, что он должен решить, например, что ему искусство нужно вообще как таковое. Я здесь скажу, знаешь, если эволюционно это возникло, что даже какие-то животные любят искусство делать иногда прекрасное, это есть. Значит, это теоретически как-то на вселенском уровне нужно. И люди, будущие, мы просто чуть-чуть умнее, мы научились это делать, но мы еще не настолько умные, чтобы хорошо прочувствовать и понять, зачем это вот именно нужно в практическом. Но сверхумный искусственный интеллект, предположим, решит, что искусство им нужно, и искусство разное бывает. Может быть, это стимулирует какие-то логические рассуждения более правильно, знаешь, с другой стороны смотреть или еще как-то. И он может решить, что, может быть, он лучше во всем, но мне кажется, еще будет какой-то этап, когда он будет думать, что он может от людей чему-то научиться. Неоправданно какое-то предположить там, почему.
Ну, хотелось бы надеяться.
Да, да.
Хотелось бы надеяться. Может быть, запрограммировать, может, Илон Маск догадается или кто-нибудь такой, заложить туда как одну из основ, первые принципы, что у людей нужно постоянно учиться искусству или давать им создавать искусство.
И все, что мы сейчас перед этим обсуждали, мне кажется, подводит к мысли, что нам давать первые принципы искусственному интеллекту уже поздно. Уже все, это вот как бы... Дальше мы не должны давать первые принципы, дальше мы можем только себя вести своим примером, подтверждая, что эволюционно это нужно. А именно моральность, он уже как бы прочитал все умные книжки, все это первые принципы, он их знает. Мы как бы сами их же не берем с головы, это мы это учимся. Отчасти мы их, оно как искусство, мы выстрадали.
В общем, все ближе и ближе мы подбираемся к темам, на которые либо нет простых ответов, либо ответы, которые приходят в голову, совсем не утешающие и не обнадеживающие, где все начинают зацикливаться на том, что если искусственный интеллект умеет и потреблять, и создавать, и оптимизировать, и там, уменьшать, увеличивать, и там, предоставлять, кормить, ограничивать, наказывать, то какая вообще наша роль в этом? Просто мы становимся такими же тиграми в загоне, в китайском зоопарке, на которые приходят люди над ними, дрожат и делают фотки за стеклом. Вот, то есть мы вот до этого уровня уменьшаемся для этого сверхразума? Или все-таки у нас есть какая-то в этом более обозначенная функция, высокая?
Трудно сказать. Ну, пока это все не подошло, можно наслаждаться, на самом деле. Я вот хотел рассказать, я тут делал интересный эксперимент. У меня на веб-сайте есть список моих любимых фильмов, который довольно сильно курирован. Ну, может быть, я там какие-то пропустил, какие-то, может быть, у меня с годами поменялся вкус, но в целом есть такой список. И я что сделал? Значит, я взял, просто скопировал фильмы и дал искусственному интеллекту такое задание. Вот нескольким разным моделям, вот типа вот список фильмов, значит, две вещи, которые надо понять. Первое – это описать, что это за стиль, а потом понять, что вообще за характер у человека, который такие фильмы нравятся. Ну, он там мне описал там довольно много подробно. Интересно. Вот там. И я потом взял это описание, убрал все упоминания всех фильмов, режиссеров, а просто оставил описание портрета этого человека, даже убрал описание стиля, а просто психологический портрет человека. И к другой модели, чтобы она не догадалась, в прошлых чатах не подсмотрела, значит, говорю, вот есть такой портрет человека, составь список любимых фильмов, которые человека... Вот, и причем, посмотри, вот...
Предположительно, да, какие бы были бы у него любимые фильмы.
Да, да, и причем, знаешь, какие фильмы, ты думаешь, они подошли бы не просто такому человеку, а почему какие фильмы, казалось бы, могли бы подойти, но он их исключит из этого фильма все равно, и какие...
Из этого списка.
Очень близко к списку, просто... Ну, там, знаешь, у меня из 100 с лишним фильмов, ну, может быть, меньше 10% отклонения.
Вот так вот, да. То есть все очень предсказуемо. Все.
Да, да.
Все на одном и том же воспитываются, и примерно одинаковые получаются результаты.
Его описание, что это человек, какие-то любит он интеллектуальные или фэнтези, или какие-то... Вот эти общие фразы, да, из них можно выявить не просто какие режиссеры могли, а конкретные фильмы, которые просто потрясающие.
Да, да. Хорошо. На этом мы закончим сегодняшний выпуск и встретимся на следующем.
Хорошо, давай, репортируй, что там в Сан-Франциско ты пронаблюдал, это интересно.
Хорошо.
Договорились. Ну давай, ну пока.